«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. В эфире «Хороший вопрос». Вчера Собянин неформально, но через новости попросил московских родителей повременить с отправлением детей в сад. Ну, имеется в виду, что формально они должны работать, но ввиду такой неясной пока эпидемиологической обстановки, если есть возможность, он так по-человечески очень попросил детей у себя дома оставить или куда-то их пристроить, может быть, к бабушкам и так далее. И в это же время в Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детском саду. Это другая ситуация, подразумевается, такая более типичная, и она, я так понимаю, это предложение, которое должно работать на всю Россию, и его предложил Василий Власов. Семьи, отказавшиеся от места в детском саду, должны получать ежемесячную выплату. С таким предложением он выступил. Он направил письмо на имя министра просвещения Сергея Кравцова. Речь идет о том, что если семья отказывается от места в саду, то она, возможно, по этому предложению должна получить право на компенсацию, на выплату в размере регионального МРОТ. Ну, вот, как пример и ориентир, это там 12 тысяч рублей. И Василий Власов у нас сейчас на линии, автор этой идеи, предложения. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вообще, почему вам это пришло в голову? Почему вы об этом стали думать?
Ну, ситуация заключается в том, что ко мне огромное количество граждан обращается по поводу того, что не хватает мест в детских садах. Вот вы абсолютно правильно вначале сказали, особенно во время пандемии таких запросов становится все больше и больше. Вроде бы уже ограничения мы потихонечку снимаем, но все так же, особенно учитывая, что сейчас многие родители очень много времени теперь провели со своими детьми, потому что был режим самоизоляции, вот, никуда их не водили, они все время находились дома, и поэтому количество таких обращений усилилось. А здесь очень простая формула. Я считаю, что государство должно обеспечить всех местами в детских садах, а дальше уже называется, есть некоторые моменты. Ну, например, если детский сад находится далеко, да, соответственно, сельское поселение, 40 километров до ближайшего детского сада, и понятное дело, что никто туда ребенка водить не будет. Вот уже начинается разделение. Есть город, в котором люди могут вести детский сад своих детей, есть деревня, в котором также люди платят налоги, но почему-то своих детей вести в детский сад не могут. Другой аспект – качество детских садов. В Москве почти все детские сады до определенного хорошего уровня. И игрушки нормальные, и секции различные есть, и воспитатели нормальные. То есть так или иначе уже какой-то есть такой европейский уровень. Если мы с вами выйдем за пределы МКАД, к сожалению, не во всех регионах России современные комфортные детские сады для детей. Вот. Соответствующим образом встает вопрос, почему тогда тоже такое разделение, почему вроде бы все налоги платят одинаково, но вот в регионах у людей нет возможности, либо очереди. Да. Третий момент. Строится, посмотрите, как расстраивается Москва, как Московская область расстраивается. Строится сотни домов и в самую последнюю очередь детский садик. В самую последнюю очередь. Уже все заселились, все живут, молодые семьи приехали из регионов, а детского садика нету. И опять, даже если он появляется, сумасшедшая очередь туда. Пока ребенок будет стоять, он уже вырастет, в школу пойдет. А может быть, даже и женится потом. Вот. То есть я считаю, что если государство не может предоставлять эту услугу, а это именно услуга, то что вы можете своего ребенка отдать в детский сад, тогда пусть давайте государство будет это компенсировать. Мы посчитали и пришли к выводу, что так или иначе, содержание ребенка в детском саду обходится в зависимости от региона там, от 8 до 15 тысяч рублей. Это все, это питание, нянечки, охрана, горячая вода, вот все-все-все, если посчитать, то это будет где-то 15 тысяч рублей на одного ребенка. Соответственно, мы выступили с инициативой. Если мест нет, если родители отказываются от детского сада, так давайте им эти деньги просто выдавать на руки. Проведем такую монетизацию. Ну и, соответственно, уже каждый сможет так или иначе направить на эти деньги ребенка, на секцию какую-то записать или самим его воспитывать.
Спасибо, да, понятно. Ну вот вчера записывали комментарии ваших коллег Плетнева и Лахова. И Плетнева сказала, что они тоже, значит, давно в их комитете эту идею продвигают, но у них, правда, немного другая формулировка. То есть у вас звучит и родители сами имеют выбор, или нет просто возможности. У меня вопрос. Вы подразумеваете, что это все время будет оставаться на выборы, на усмотрение родителей, то, что вы предлагаете? Или
конечно,
все-таки это строго?
Конечно.
Понятно.
Вот,
тогда вот вопрос я... еще. Да. Да-да-да. Смотрите, например, сейчас в детских садах, в дошкольных образовательных учреждениях, так они теперь называются, введены в ГОСы. Ну, по большому счету, то есть что такое в ГОС? Это тот минимум, по которому ребенка, ну, такая номенклатура, по которой ребенка знакомят с окружающим миром. Там они изучают месяца, года, дни, недели, вот это вот такие все, в общем, простые, там, что такое, что растет на огороде, что растет в саду, ну, вот номенклатуру, кстати, в соответствии с которой потом определяют уровень развития ребенка. Ну, это может как бы иногда показаться странным или там древним каким-то способом, но других способов нет. Ты спрашиваешь у ребенка, знает ли он, чем огород отличается от сада и так далее, или где, или что такое тигр. Вот, и мы, ну, как бы сейчас система образования требует от сада выполнения исследований, выполнения программы обучения вот этого в ГОСУ минимуму, ну, просто с цифрами, со знаками знакомят. Не читать, конечно, но все-таки. А родитель, как вы будете контролировать работу родителя? Ну, в
значит,
смысле, никак.
Я понял, смотрите, я понял ваш вопрос. Первое, давайте исходить из того, что сейчас в местах, где нету государственных детских садов, открываются частные детские сады. Вот я знаю в некоторых жилых комплексах по соседству со мной, где я живу, детского сада нет, но есть частный детский сад, они приобрели коммерческое помещение, и там...
Ну, все, да, это
спокойно.
Понятно.
То есть знаете, эти деньги стоит? Можно бросить туда. Я сам...
Можно. Вы знаете, сколько стоит сам, детский сад такой? Я знаю,
сам,
хотите скажу.
Я сам не ходил в детский сад ни одного дня.
Да
меня
вы
родители
что, вы
записали домашних? На секции... На секции записали, на ИЗО, и бабушка, и дедушки, и мама меня все время туда до школьного возраста водила. И я считаю, что я, получается, по формату, когда есть льгота, которая предоставляет государство, я от нее отказываюсь. Я не использовал, я не кушал в детском саду, я нянечек, значит, нянечки меня не обучали в детском саду. Тогда почему эти деньги должны, получается, пропадать? Я вот исхожу из этого. Дайте родителям выбор. Может быть, есть замечательная бабушка и дедушка в семье, которые с удовольствием 15 тысяч рублей еще плюс к этому добавьте на различные секции, будут водить своего внука на английский язык, образно говорю, или на ИЗО, или какое-то фигурное катание, допустим. Да? Плюс еще к этому добавьте, это если один ребенок, да, один МРОТ региональный, в Москве 19, где-то в регионе там 12-14, в общем. А теперь, если три ребенка, то уже получается рентабельнее семье не трех детей вести за 3-9 земель, а нянечку нанять, которая в регионе будет образно те же самые 40 тысяч рублей, будет ее зарплата в месяц. Это даже очень хорошая зарплата для нянечки в регионе.
Вот это то, на что я внимание обратила, потому что у меня-то как раз трое там вот детей, но садовец пока уже один остался, но просто я-то точно знаю, что няню на эти деньги не наймешь, а маму, конечно, нет, я имею в виду, ну, нет, я не про регион, я же в Москве живу.
Москва 19, ну, народ, это уже почти 60 на 3 ребенка.
Ну, 3 садовских. Ну, хорошо, спасибо, ваши идеи, понятно. Я сейчас буду обсуждать это со слушателями, приглашаю вас присоединиться к нашей программе и дальше уже слушать, могу даже результаты, может быть, какого-нибудь голосования вам потом прислать. Смотрите, спасибо вам большое, что выделили время. Мы еще сейчас обсудим с нашими друзьями-слушателями, а также мы обратимся к еще одному специалисту, Ольге Окуневой, заместителю председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, которая на самом деле готова была прокомментировать тоже этот вопрос. И оказывается, что уже есть такой опыт, аналогичный опыт. Он был проведен, мы сейчас уточним, где, и узнаем, чем какие результаты, какие итоги этого опыта. Вот, потому что предложение как бы выглядит таким довольно привлекательным, с одной стороны, потому что есть семьи, которые действительно там, либо по каким-то своим соображениям не хотят, а есть семьи, которые и не могут отправить ребенка в сад. То есть просто потому, что их вопросы не рассматривают. Очередь. Ольга Окунева, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, у нас на линии. Ольга Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, говорят, был опыт уже такой. Я так поняла, что в Подмосковье, или я могу ошибаться, когда деньги выплачивали родителям вместо того,
такой чтобы... опыт был в ряде регионов, не в Подмосковье, а в ряде регионов, соседних с Московской областью, областях в том числе, тогда, когда родители получали средства в связи с тем, что не могут получить места в детских дошкольных учреждениях. Но, безусловно, и размер компенсации был не таким, что можно было на эти деньги нанимать няню или того, кто будет осуществлять там уход за ребенком. И родители, мамы, которые в большинстве своем ухаживают за ребенком в возрасте до 3 лет, они хотели выйти на работу, трудоустроиться, с тем, чтобы в том числе совершенствовать свои профессиональные навыки, и, что самое главное, с тем, чтобы социализировался ребенок, когда он находится в детском учреждении, то это и общение, и развитие, и тем более у нас сейчас действуют и стандарты в дошкольном образовании. При этом хотелось бы сказать, что, конечно, есть категория детей, которые не могут по каким-то причинам посещать детский сад. И я знаю опыт регионов, когда семьи, где есть ребенок-инвалид или родитель, страдающий каким-то заболеванием, инвалид, тот, который один воспитывает ребенка и не может водить его в детский садик, в детское дошкольное учреждение, то они получают денежную компенсацию, что для этой семьи удобно, и находится дома ребенок, и есть возможность у родителей в том числе использовать услуги, когда приходит кто-то на дом и ухаживает за ребенком. Но и хотелось бы напомнить, что у нас для таких семей есть, где ребенок-инвалид, и дополнительный выходной день, и при этом понимаем, что таким детям сложно, и для таких детей, требующих особой заботы, особого ухода, особого внимания, недостаточно мест еще в детских дошкольных учреждениях, учитывая специфику их заболевания. Именно поэтому важно и учитывать и то питание, которое может принимать ребенок, если ему какие-то продукты противопоказаны. И количество детей в группе должно быть меньше. Поэтому сегодня национальные проекты, решая проблему обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях, детей уже возраста до 3 лет, да, от 3 и старше, проблема практически решена. Единственное, с точки зрения доступности надо решать, потому что все хотят справедливо в шаговой доступности, чтобы меньше тратить времени на переезды до учреждения. А вот детей с особенностями можно принимать, к сожалению, из-за отсутствия условий и создания доступной среды еще не в каждое детское дошкольное учреждение. Но уже такие группы открываются, что тоже очень хорошо и правильно. И у нас с вами, тем более же, есть сейчас возможность и мамам обучения в службах занятости, имеющих детей в возрасте до 7 лет, если они за время нахождения в отпуске по уходу за ребенком утратили квалификацию, ребенок пошел в детский сад, а мама в это время еще в том числе и смогла изменить уровень своей квалификации с тем, чтобы, возможно, если она решит, то поменять место работы.
Слушайте, ну вы прям сразу охватили несколько таких еще дополнительно слоев больших. Скажите, опыт с денежной компенсацией родителям, у которых не было возможности отправить ребенка в сад в шаговой доступности, он положительный или отрицательный? И уже какой-то анализ был проведен или пока еще нет?
Он, понимаете, когда денежные средства поступают в семью, это всегда для семьи хорошо. Но многие родители отказались от этой выплаты с тем, чтобы получать места в детских дошкольных учреждениях для самих семей. И семьи делали выбор пользу посещения детского дошкольного учреждения.
А знаете, почему? Ребенок... Это... А какие средства? Да. Как, какая компенсация вот в регионах? Она же наверняка не сопоставима, да, вот с тем, что какой ресурс нужно задействовать, чтобы за ребенком ухаживать.
Безусловно, няня стоит гораздо дороже, если няня должна в течение дня находиться дома, плюс надо организовать в том числе или она должна там питаться, или ее доход должен позволять в том числе оправдывать ее расходы тоже. Поэтому сегодня это полномочия субъектов Российской Федерации. У многих субъектов это инициатива коллеги, представляющей город Москва, во многих субъектах очень скромные бюджеты. И вводить дополнительные расходы достаточно очень сложно. Но я хочу сказать, что выбор семей в пользу детских дошкольных учреждений.
А, и вот у вас сейчас... есть эта статистика, да, что все равно люди предпочитают сады.
Да, да, они делают выбор в пользу детских дошкольных учреждений. И есть хороший опыт, когда они располагаются прямо или в жилых домах на первых этажах, что удобно, да. Поэтому задача власти делать количество мест доступным для детей каждой семьи и с тем, чтобы те, кто нуждаются в особой заботе, у них тоже была возможность посещения детских дошкольных учреждений, и ребенок имел право наравне с другими развиваться, находясь в детском дошкольном учреждении, а родители могли быть трудоустроены.
Это важно, то, что говорится, да. Но пока такого, я вообще, честно говоря, вот находясь в Москве, в центре мегаполиса, в течение примерно 8 лет последних, у меня все время в семье есть кто-нибудь, кто ходит в сад. Я ни разу не видела нигде, чтобы дети, чтобы были инклюзивные сады. Нигде, причем я хожу же не только там, куда у меня дети ходят. Есть там, конечно, специализированные еще с советских времен там, для детей со слабым зрением, например, но получается, что их собирают и в кластеры такие, и там специальные условия и так далее. Но тут вопрос, да, баланса инклюзива и инклюзива, и одновременно того, чтобы дети получали в полной мере достаточную заботу. В этом смысле, мне кажется, что это вообще какая-то отдельная проблема, если честно, когда просто стоит вопрос о сопровождении.
Я с вами согласна, но предлагая то или иное решение, согласитесь, что надо рассматривать проблему комплексно, так ведь? Не только исходя из какого-то одного даже такого, как есть вот посыла, так ведь? Потому если бы мы с вами сейчас провели анкетирование семей, то да. Они бы сказали, что большее количество групп в детских дошкольных учреждениях должны быть для детей, нуждающихся в особой заботе. У нас в Смоленской области развивается это направление, и открываются новые детские дошкольные учреждения, которые строятся в рамках нацпроекта, или улучшается в этих учреждениях, которые построены были давно, да, какое-то помещение, где находятся дети и группы там до 6 человек. Я была и в других регионах. Мы осуществляли в рамках проекта «Крепкая семья» мониторинг того, как реализуются национальные проекты. Поэтому, мне кажется, на это надо обращать внимание. И в том числе власти города Москвы, вы знаете, наверное, все-таки над этим работают. Потому что есть многие вещи, исходя из которых в социальной политике, наоборот, регионы берут пример со столичного региона. Но то, что есть хорошее в регионах, то тоже можно брать как опыт и другим территориям.
Это, как вы правильно сказали, отметили, это еще вопросы бюджетов тоже. И поэтому он московский-то несопоставим с другими, поэтому тут как бы сложно, только разве что в рамках каких-то больших проектов.
Поэтому мы с вами не говорим сейчас о поправках в Конституцию, но одна из них как раз-таки и говорит о том, что все, что касается детей, должно быть приоритетом государственной политики. Я сегодня уже сходила на
Вы только что,
путь для голосования. И да, приняла участие в голосовании, да. Поэтому с удовольствием буду, как депутат Госдумы, работать над законопроектами, которые будут предоставлять детям больше возможностей с точки зрения защиты их прав, и в том числе на получение дополнительного образования, и с тем, чтобы больше мест было в детских дошкольных учреждениях, и регионы могли в системе общей государственной социальной политики это свое право реализовать через реализацию национальных проектов.
Скажите, а есть какая-то статистика вот прямо сейчас по России, какое количество детей какое количество детей стоят в очередях? Грубо говоря, коротко. Вот какое количество? И есть ли какое-то понимание, какое-то это все-таки в основном?
Во-первых, такая статистика есть. Я не могу вам сказать крайнюю цифру. Угу. Я ее не посмотрела. У нас же есть ведь вся очередность сейчас. Есть единая федеральная очередь. В каждом регионе есть очередь. Есть очередь, понятная, по каждому муниципальному образованию. И вы знаете, если сравнить с тем, что было у нас до начала реализации проектов, когда федеральный бюджет стал оказывать помощь регионам в строительстве детских дошкольных учреждений, то это были очень многочисленные очереди, даже в небольших муниципальных образованиях. А за последние 5-7 лет ситуация изменилась. Мы же с вами знаем, что до 7 лет очередность у нас от 3 до 7 ее практически нет, это текущая очередь. Да, вот сейчас как раз идет с мая месяца формирование новых групп, когда те дети, которые пойдут в первый класс, уходят из детских дошкольных учреждений, а те детки, которые родились и идут в детский садик, они получают места. И для детей вот этой категории от 3 до 7 я вижу задачу власти предоставлять места в детских дошкольных учреждениях, удобных для родителей, шаговая доступность. И при учете строительства новые детские дошкольные учреждения надо строить в тех микрорайонах, где сегодня ведется строительство, и молодые семьи тем или иным образом, участвуя там через ипотеку, приобретая жилье, получают квартиры. Понимаю, что пока
А сейчас такой норматив есть? Я вот, честно говоря, я все время и много слышу о том, когда застройщик какой-нибудь там представляет новый проект, всегда во дворах там какие-то школы и сады, но известный случай, иногда часто это строится, реализуется, но часто и также случаи, когда про это забывают, все, никаких садов нет, на месте сада магазин там или еще что-то. Нормативы сейчас, законодательная база.
Я с вами абсолютно соглашусь, потому что, как правило, строительство ведется компаниями, а они заинтересованы построить как можно больше домов на каком-то пятне свободном и больше продать квартир. А власть местная, которая отвечает и региональная за то, чтобы в достаточной степени было количество учреждений для детей, нормативы у нас – это численность детей, чтобы они все были обеспечены детскими дошкольными учреждениями. Должны иметь градостроительные планы. Понятно. И планы развития территории. И, безусловно, не продавать все земельные, передавать земельные участки под застройку домов, не определив места для социальных объектов.
Ольга Владимировна.
Для создания социальной инфраструктуры.
Спасибо вам большое. Я очень жаль, что так коротко нам пришлось сделать это включение. Спасибо за ваш комментарий. Будем надеяться, что так или иначе ваши все инициативы, в том числе инициатива Василия Власова, будет реализована. Мы сейчас с вами прощаемся, но программа продолжается. Сейчас будут новости. После позвоним к еще одному специалисту.
Хороший вопрос.
И мы продолжаем, говорим про детские сады, но это не значит, что мы не смотрим на ленту новостей и не следим за новостями. Если будут обновления по Серебренникову, которому, как уже сейчас стало известно, которого признали виновным, а также всех остальных фигурантов признали виновными, какое наказание будет назначено, если в течение нашей программы я это увижу, то тогда обязательно мы зачитаем. Суд признал Серебренникова руководителем преступной группы, расхитившей государственные деньги. Ну вот сейчас оглашение приговора. Честно говоря, я думала, что оно будет дольше длиться. И, да. Но мы с вами еще параллельно тогда, глядя и на эту тему, обсуждаем вопрос того, что происходит, когда нет места в детском саду, либо родитель хочет просто оставить ребенка дома и считает, что это более... Ну, что, в общем, если он может себе это позволить, то почему нет? Руслан Ткаченко, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала, председатель Московского городского родительского комитета у нас на линии. Руслан, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот вам кажется, это такой подход правильный, когда родителю дается такой выбор? И, то есть если у него выбора нет и места в саду нет, то ему просто дают деньги. Он, если хочет, их оформляет. Это такое предложение было. Если он может повезти ребенка в сад, но предпочитает оставить его дома, то тоже будет иметь право на выплату. Вам кажется, эта мера, она может как-то стимулировать что-то? И что?
Ну, мне кажется, что эта мера скорее вынужденная, потому что она правильная. Значит, первый тезис. Если сравнивать развитие ребенка в садике и дома, психологическое, эмоциональное, физическое, то дома лучше. То есть, если ребенок остается дома, тем более, если у него есть братья, сестры, там еще какая-то семья, то это, ну, скажем, безусловно, лучше, чем ребенок будет ходить в детский сад, тем более с ранних лет. А второй тезис. С точки зрения демографии сейчас будет спад рождаемости. Это связано с другой структурой поколений. Было много молодых людей, девочек, которые могли рожать, ну, девушек. Это поколение большое спало, теперь будет входить новое поколение, которое, где мало тех, кто готов рожать, ну, чисто поштучно мало. Соответственно, будет падение рождаемости. А у нас, получается, был всплеск рождаемости, сейчас он будет явно падать, и не нужно будет через 5-10 лет такого количества детских садов. Получается, если сейчас строить детские сады, чтобы всем хватило места, это огромные деньги, вложенные в какие-то здания, которые ни на что другое использовать нельзя. Я помню 90-е годы, когда тоже был спад рождаемости, и детские сады перепрофилировали под офисы. Я был в таких офисах, смотрел, как это глупо выглядит. Соответственно, нету смысла сейчас вкладывать огромные деньги, чтобы потом думать, как это деньги, как эти здания использовать. Поэтому даже из этих вот тенденций есть все необходимое для того, чтобы детей дома лучше держали, а мамы оставались бы дома на зарплате. Кроме того, есть такой опыт в Москве и в других регионах. Это называлось семейные детские сады. Посчитали, что проще маме с 2-3 детьми оставаться дома. При этом она зачисляется в детский сад, как будто она работник детского сада. Она получает зарплату, как воспитатель детского сада. Кроме того, ей оплачивают питание детей. Но она остается дома со своими детьми. Если у тебя трое детей малолетних, ты как бы открываешь такой детский садик. Если у тебя двое, то ты можешь третьего взять кого-то, кто согласится себе вот домой, к тебе приводят ребенка, и ты с ним вместе со своими детьми вместе ходишь. Такая технология работала в Москве, в Волгограде, в Краснодаре. Это я знаю точно, потому что общался с тамошними людьми, чиновниками и родителями, которые рассказывали, как это хорошо работает. То есть уже есть опыт такой работы. И проблемы начались, когда по новому закону образования все работники педагогического коллектива должны иметь высшее образование. В итоге те родители, которые просто числились воспитателями, теперь они должны как бы воспитателями с дипломом быть. Вот это вот стало некой проблемой. Но в экономическом плане оказалось гораздо выгоднее дети оставлять дома и платить зарплату маме, и при этом все получалось все хорошо.
Но такое как бы небольшое все равно количество. Вот до вас мы беседовали с Ольгой Окуневой, заместителем председателя комитета Госдумы, и она же по вопросам семьи, женщин и детей, они там в составе этого комитета, в общем, какие-то, я так понимаю, берут все время статистику, там какие-то опросы проводят, причем по всем регионам. И она сказала, что при опросах оказывается, что все-таки большинство, ну, прям подавляющее большинство родителей предпочитают отправление ребенка в сад. Ну, то есть вы, наверное, ну, тоже знаете, что есть такое мнение, что в саду там ребенок социализируется. Я не предлагаю сейчас спорить об этом, потому что у меня тоже под сомнение, на самом деле, эти все вопросы можно поставить, если дома много народу, или если там с ребенком гуляют по такому же, или даже еще более длительному расписанию, чем в саду. В саду первая одна прогулка, там час всего длится, потом вторая тоже час. Но дело в том, что все-таки взрослые люди, которые, у которых появляются дети, которые уже весь младенческий возраст дома провели, ну, родители, они все равно стремятся куда-то в большей степени. Это, то есть вот матери, которые сидят, это тоже тренд, но это все равно, ну, сколько процентов таких?
Ну, во-первых, смотрите, те опросы, которые говорят, что люди хотят отправить детей в сад, они связаны не с желанием отказаться от ребенка. Они связаны с тем, что когда ты ребенка не отдаешь в сад, тебе ту самую зарплату не платят, и ты получаешь, теряешь в доходах. И выбор жить бедно, но с детьми, или богато, но без детей, это выбор перед этим ставит. Если бы сказали, ты оставляешь ребенка дома и дают тебе деньги, или ты отдаешь садик, вот это уже был бы другой совершенно результат. А потом, конечно, не все готовы уходить, оставаться дома, но мы же говорим по выбору. Если ребенок, и вот я как родитель выбираю давать ребенка в сад, мне фактически государство платит за то, что я там в садик ребенка отдаю. Оно же как-то спонсируют эти детские сады, строят их на свои деньги и так далее. Тут еще такой вопрос. Вот многодетные семьи, вот я могу по своей сказать, когда у нас был первый ребенок, мы отдали детский садик и спокойно работали. Через 3 года появился второй ребенок, и получается, что когда они оба были в детском садике, было вроде бы нормально удобно. Когда первый ребенок пошел в школу, а второй оставался в садике, было просто неудобно по графику развозить и туда-сюда, встречать, перевозить на всякие кружки и так далее, и второго ребенка мы забрали. А когда родился еще третий ребенок, то вообще он даже в садик не ходил, потому что ты мама все время или папа дома, потому что одного встретил с одних, ну, начальной классы, ты все равно сам всех разводишь по кружкам и секциям. И в итоге все равно у нас дети были все вместе, и мы работали, и как-то перекидывали друг друга. Тем более сейчас, когда все научились работать на удаленке, когда фрилансеры вовсю уже сидят дома и работают, это вообще не проблема.
Слушайте, ну да, это не проблема, но мы вчера говорили вот со слушателями, мне женщины звонили в эфир. Но слушайте, это не проблема, когда у тебя там ребенок, которому 6 лет, который вот уже там заниматься может какими-то настольными играми и так далее, хотя по факту получается, что ты садишь его перед YouTube, потому что если тебе надо работать, а он видит всех дома, или у них там конфликты, их надо куда-то там, и ты, в итоге ты начинаешь запрещенный прием применять, потому что а выйти тебе и как бы эту ситуацию по-другому как-то разрулить, и нет возможности, потому что все сидят дома на карантине, а работать надо. Вот. А другой вопрос, если это ребенок, который вот, которому 3,5-4 года, который может видеть маму и папу одновременно дома и думать, что они сейчас будут работать 8 часов, а они работают с меньшей эффективностью, но на самом деле дольше и больше в итоге.
Есть такое. Смотрите, мы говорим про выбор. Если человек выбирает оставлять ребенка дома, значит, он понимает, для чего он выбирает. Я много лет кручусь в области, так скажем, осознанного родительства, сознательного родительства. Я вижу множество людей, которые готовы делать и работать, и развивать их и так далее. Тем более, это очень будет удобно как раз многодетным семьям, потому что я знаю множество многодетных семей, у которых маленькие дети. И они все равно остаются дома, потому что их много. Там один еще не берут, ему меньше 3. Второй уже в 1 класс пошел, третий еще чего-то. И вот им-то как раз очень был удобен бы инструмент, если бы они все равно с детьми остаются дома. Если бы им за это еще приплачивали, чтобы помочь им, не как услуга, что они там кого-то воспитывают, а просто как помощь социальная, то они бы с удовольствием бы воспользовались, и многие-то так и живут. Потом все-таки это немножко другой уровень осознанности, когда ты понимаешь, что ты будешь ребенка воспитывать, ты принимаешь это решение. Я это хорошо вижу по семейному образованию. Сейчас идет всплеск семейного образования, но я его отслеживаю много лет до того, как. И отношение родителей, которые забирают детей на семейное образование, оно все-таки немножко другое. И здесь тоже нужно поверить родителям. Если это по выбору, не то, что так, все, садиков нет, все деньги забрали, сидите дома. Нет, это все-таки выбор. И когда человек осознанно делает этот выбор, он совершенно по-другому подходит к всему процессу. Не надо сравнивать ситуацию с вынужденным карантином сейчас, когда люди не задумывались об этом, их просто бросили на амбразуру, которую они никогда не видели. И люди, конечно, подсовывают ютубы детям. А когда родители сознательно к этому подходят, совершенно другие инструменты появляются.
Ну, спасибо вам большое за комментарии. Руслан Ткаченко, директор Института демографического развития и репродуктивного потенциала, нам прокомментировал, и, насколько я могу судить, приветствует инициативу как раз Власова о том, чтобы детям, родителям детей, которые не отводят детей в сад, можно было бы назначать выплаты, которые бы компенсировали им это. Значит, давайте заглянем на ленту новостей. У нас тут немного есть фактуры по оглашению приговора Кириллу Серебренникову, который сейчас идет в суде, в Мещанском суде. Прозвучали слова о том, что, значит, он таки признан виновным и что он руководитель преступной группы, которая расхищала государственные деньги. Он также, далее кавычки, скрыл хищение средств и нанес государству особо крупный ущерб. Притом бывшая сотрудница Минкульта и четвертый фигурант дела Софья Апфельбаум не была осведомлена о преступном характере происходящего и действовала самостоятельно. По словам судьи, она была введена в заблуждение в Серебренниковом. Ну, вот сейчас приговор зачитывается, поэтому по мере поступления новой информации, ну, буду зачитывать, конечно, это не очень хорошо для обсуждения нашей темы с детскими садами, но, тем не менее, давайте сообщения ваши в Телеграм я вижу все, сейчас зачитаю. Телеграм наш, говорит МСК-бот латинскими буквами, наш СМС-портал +7 925 88 88 94 8, если вдруг Телеграма нет. Давайте голосование маленькое такое сделаем, просто интересно, вы ребенка все-таки считаете, что удобнее в сад отправлять, и вы сторонник вот этого садовского воспитания. Ну, воспитание там какое воспитание? Ну, в смысле, там присмотр, досмотр, присмотр за детьми осуществляется, а также некая образовательная деятельность. 495-й код, первый номер для тех, кто все-таки в сторону сада все равно бы сделал выборы, никакие деньги не нужны, тем более 12 тысяч они не компенсируют затрат нахождения с ребенком целый рабочий день. 134-21-35, вы за сад. И 495-й код, если вы считаете, что все-таки домашнее, ну, нахождение дома для ребенка более естественно, особенно если есть там братья и сестры, и лучше бы уж деньги взять, а не в сад водить, если такая возможность есть. 134-21-36, это второй номер. Пожалуйста, позвоните, проголосуйте. Панк 13 пишет: мне не нужен МРОТ, мне ребенка нужно пристроить. Ну вот, да, Любаша пишет: вот как раз многодетные в сад и водят, очередь у них льготная, а семьям с одним ребенком очень туго устроить ребенка в сад. Любаша, напишите, в каком вы регионе, просто интересно. Да, и мало того, многодетные семьи еще и бесплатно дети ходят, а те, которые 1-2 ребенка, они платят по квитанциям, и там эти оплаты тоже, я знаю, ну вот там у нас в районе там 3000 стоит садик, но это зависит от каждого учебного учреждения, они там утверждают какие-то планы, бюджеты. Бывает, что и больше приходится платить, и это всегда, конечно, болезненно, но повышают. Григорий пишет: меня в детском саду специально на тихий час клали у открытого окна, чтобы я заболел и не ходил в садик, потому что я был толстый и не умел завязывать шнурки. Григорий, вам, мне кажется, у вас это шутка, но этого не может быть. Вообще, у открытого окна спать полезно. Вот, и все, знаете, что сквозняк – это русское слово, у него нет там аналогов во многих языках, короче, люди даже не знают, что это такое, просто понятия нет. И простуда от сквозняка – это такой пример такого народного мифа. Я в него перестала верить, стала тоже спать с открытым окном, очень круто все стало. Матери, которые сидят – это тренд, как звучит. Ну да, да, матери, которые дома, решают оставаться, причем осознанный выбор делают, не потому что у них выбора нет. Павел пишет: а может начать все-таки заниматься демографической проблемой, может не придется детские садики под офисы перепрофилировать? Ну а как вы будете заниматься? Заниматься каждый должен сам дома этой проблемой демографической. Вот за вас никто этим вопросом заняться не может. Он-то сам понимает, что говорит, Макс пишет: если следовать логике, то отказникам от прививок тоже надо платить деньги. А то ведь тоже деньги пропадают. Садик – это услуга. Не хочешь – не бери. Странно доплачивать за отказ, пишет Макс. Тут вообще вопрос того, что хорошо для отдельно взятого домохозяйства, что ему, конечно, хорошо, если ему деньги будут приходить там каждый месяц. И что хорошо для популяции. Как, что нужно делать, чтобы популяция росла, а не вымирала. Но пока никаких эффективных, честно говоря, способов стимулировать рост рождаемости, мне кажется, еще человечество не изобрело. В Москве вагоны, маленькая тележка центров детского творчества. Вот под такие центры детсады и перепрофилировать, когда детей не останется, пишет 12-й. Если детей не останется, уже некого будет водить. Пенсионеры туда будут ходить. Шикарно. 2 миллиона долларов на один орфанный укол потратить можно, а на строительство детского сада нет. в Англии с 3 лет детский сад обязателен. Да, даже для инвалидов. Да-да-да, есть страны, где ты, во-первых, обязательно. Там у меня подружка как раз водила в детский сад в Англии ребенка. У нее муж учился, получал там модное MBA, а она, значит, двумя детьми как раз-таки сидела и там подрабатывала переводчицей. Так вот, она мне рассказывала такие вещи. Стоит там детский сад огромных денег в Англии, в этой самой Англии, которая Вавилон, и куда все едут со всего мира люди. Там уже англичан мало осталось. Там стоит детский сад, я сейчас сходу не скажу, на рубли, давайте такую цифру, 30, 40 или 50 тысяч рублей. Короче, как у нас няня. Вот, а няня, соответственно, еще дороже. Значит, вы устраиваете ребенка в сад и платите там не по количеству, там какая-то вот почасовая оплата, но при этом там не кормят детей. Не кормят. Ты должен собрать туесок ему с собой туда, коробочку, и он сядет там, где когда положено, они все открывают свои эти коробочки, начинают есть то, что им положили. Они этой проблемой вообще не занимаются, кормлением детей, потому что мало ли у кого там целиакия или еще что-то. Нет, этого нет. Значит, кормят родители. Только там какое-то печенье там утром, видимо, раздают, ну что-то такое. Дальше, там нет тихого часа в детских садах. Для русских мам это особенно младший возраст. Понятно, в старшем возрасте мало кто спит, на самом деле, и там тоже это такая другая проблема. Не знаю, когда отменят это уже все. Чуть ли не причина отказа идти в сад в старшем возрасте, потому что там тихий час. Но окей, маленьких детей все равно, милое дело, уложил 2 часа перерыв такой в взрослой жизни. Нет, там этого нет. Кто хочет, там есть мат такой спортивный, какой-нибудь там подушка, какой-нибудь пуфик. Может прилечь, если надо, если устал, пусть ложится ребенок, но такого тихого часа нет. Ну и много таких других. И плюс там у них школа соединена с садом, ну как у нас теперь. И они начинают тоже какую-то образовательную там вести программу, начиная с 4 или с 5 лет. И по сути у них 5-летки это уже такие, можно сказать, школьники. Поэтому там они еще и следят, чтобы все водили. Потому что если ты не водишь ребенка в школу, это уже, как государство об этом не заявляешь, это уже не очень. Хорошо. Давайте звонки и голосование. Голосование. Вы за сад? Вы вообще сад – это лучшее решение, на самом деле. И никакие деньги, эти 12 тысяч, мрот – это не очень. Первый номер, 495-й код, 134-21-35. Вы за садик. И вы за предложение выбора. Не надо, пусть люди выбирают, хотят, пусть дома сидят, на удаленке работают, занимаются там воспитанием, играют на флейте и так далее. 495-й год, 134-21-36. Второй номер, вы поддерживаете Власова. Давайте звонки, 7373-94-8. Принимаем несколько звонков и ощущаем, чего хочет народ. Здравствуйте.
Алло, день добрый, меня зовут Илья, я из Москвы. Я немножко консервативен во взглядах. Мне кажется, что все-таки дети должны воспитываться дома. А острое желание мамочек, например, избавиться от этой функции, они сбегают на работу.
Но мамочки же устают, на самом деле. Вы же понимаете, что это не то, что забегать. Да, на работу, я констатирую, на работе мама может отдыхать. Потому что там очень другая совершенно и предсказуемая атмосфера, не то, что все время мультизадачно там дома и готовишься на прогулку, и, значит, играешь в игру, и что-то там рассказываешь. Потом убираешь посуду или собираешь игрушки, и вы готовишься встретить мужа, который тоже сейчас придет. И все это утомительно. То есть сколько времени, как вы думаете, человек может жить в таком режиме? Ну, вообще. Сколько? 20 лет. Это очень много.
Моя супруга 2 года протянула, и на 3-й год сбежала на работу. Точно так.
Ну что, она сбежала? Ну сколько она работает? Она все равно ребенка забирает из сада во сколько там? Ну в 5-6? Когда?
Нет, у нас другая ситуация. У нас бабушка сидит. То есть бабушка сидит с ребенком.
А вы бабушке платите, давайте честно?
Да.
Да? Это... Вы молодец. Да. Я думала, вы скажете, что нет. Вы молодец. Тогда вы молодец. Все, тогда у меня нет вопросов.
Ну, конечно, это же труд, это же все-таки забота.
Вы знаете, в серии в «Симпсонах» была такая, у них же там, помните, в «Симпсонах» смотрели, нет? Там, значит, у них тоже есть дедушка, он, правда, там в доме престарелых живет, но они все-таки, когда им надо было куда-то Гомеру с Марч уехать, они привозили дедушку домой, ну, типа, забирали в гости. А на самом деле они имели в виду, чтобы он приглядел за детьми, пока им надо там куда-то вместе съездить в налоговую. И он говорил, а вы мне будете платить? И они так делали вид, что не слышат. У нас это советского времени нет, это просто такой бесплатный был, вот как бы по умолчанию, что все друг другу там плечо какое-то, там бабушка обязательно, дедушка, если есть. Но в современной этой реальности это же ресурс, это время, ты больше ничем не можешь заниматься, ты занят.
Ну да.
Ну, поэтому детский сад, нет, я вас понимаю, в смысле, что в саду хорошего, так прям еще дети по-разному. Вы пытались отправить в садик ребенка?
Вы знаете, я вижу по ребенку, что ему нужно в сад. То есть это индивидуально для каждого.
Он прям ребенка бы хорошо бы туда, да, вписался бы. Сейчас, у меня есть один ребенок, который просто отказывался, и он причем последовательно. Все говорили, стерпится, слюбится. Ну, типа там вот сейчас адаптация пройдет, ой, сейчас он привыкнет. Он все 3 года очень последовательно, просто каждый день торговался о том, когда его оттуда заберут. Каждый день. И только под конец, когда он понял, что вот еще 1-2 месяца и сада больше не будет никогда, он расслабился и дал мне немножко продохнуть. И уже не просил забрать его там до тихого часа и так далее. Вот. Но, а другие дети совершенно спокойно ходят. Один даже вот после карантина, представляете, стал, он говорит, ты будешь удивлена, но я бы хотела пойти в сад. Но он не слышал, что Собянин просил не водить детей. Но спасибо вам большое за звонок. Ну вот что вы, да, жалеете тех, кто вокруг, либо нужно действительно деньги на это выделять, какие-то дополнительные ресурсы, либо что. 7373948, наш прямой эфирный номер, еще звонок по поводу инициативы. С другой стороны, пусть дают деньги, денег же много не бывает никогда, найдем куда потратить. Пусть дети дома сидят, сами себя развлекают. Алло, здравствуйте.
Настя, приветствую, Тимофей, Москва. Спасибо тебе за эфир, ты самая лучшая. Это первое. Второе, Анастасия. Мне кажется, что сады уже не надо никого пускать, потому что столько много тратим денег на детей, на это. Лучше пусть сидят дома, Настя. Дома лучше. Дома свое питание, свое все. А садики, школа, это такое уже затратное
спасибо
дело.
Спасибо. Ну, затратное, не знаю, насчет затратное, там это очень бесплатно практически, то есть 3000 рублей за месяц пребывания ребенка, полную неделю рабочую, полный цикл, там, по сути, садик открывается в 7 и закрывается в 7. Ну, технически можно на 12 часов сдавать ребенка в сад. Это, конечно, жестко, но у всех разные ситуации, никто так не делает, конечно, я не знаю таких, кто бы с 7 до 7, все там пораньше всегда стараются забрать, но, тем не менее, это, да, расходы как раз дома начинаются на еду, когда и ресурс, кто будет готовить. Вот все так об этом легко говорят. Дома, да дома-то что, господи, дома-то все бесплатно, но на самом деле это не так. Дома это часы готовки, как это потом заказывание этих продуктов, или заказывание этой еды, какое-то раскладывание, чистка, уборка, опять уборка, чистка, и это все, и эта жизнь вся твоя проходит в этом. Нет, ну кому-то это кажется, что ты пришел на кухню и поел бесплатно хорошего борща. А как же общение детей, Рогов пишет, общение детей на улице, ты когда у тебя ребенок дома, ты его берешь под мышку, выходишь гулять на полдня, и вы идете куда-нибудь, идете через парки, на одну площадку, на другую. Но это когда нет карантина. Вот. И там есть общение. Плюс детей можно водить на всякие кружки. Вот. И там тоже и там общение, и какая-то дисциплинка уже начинает появляться, что они там учат. Шумовой оркестр в музыкальной школе. Такой простой. А если не с кем сидеть? Но если не с кем, значит, в сад. Ну все, мы, в общем, с вами обсудили эту инициативу. Посмотрим, дойдет ли до дела. Мало ли что. У нас иногда бывает, что очень быстро какие-то законы принимаются. Прям буквально неделя проходит. Вот. Будем следить и будем вас информировать. Всем спасибо и наслаждайтесь общением с детьми. Всем пока. Это была Анастасия Ножко. Сейчас новости.